Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
О, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогая Ирина Евгеньевна. Дорогие друзья, братья и сестры, я рад сегодня в нашей студии приветствовать Ирину Евгеньевну Ракшу. Она недавно слушала радио «Радонеж», потому что она является постоянным нашим слушателем. И для нас это очень ценно, потому что с вашим образованием, воспитанием и опытом родийным в частности, конечно, добрые слова и лестные слова о радио «Радонеж» было слышать нам чрезвычайно приятно. И вот Ирина Евгеньевна прослушала нашу с Романом Девитом программу, посвященную Плевицкой.
Надежде Васильевне.
Надежде Васильевне. У нее сокращенное имя было какое-то очень...
Дёшка.
Дёшка ее называли очень
Дело
смешно.
Дело в том, что это вообще-то все просто. Надежда, а в деревне сокращают Надежка,
да.
Надюшка.
Оказалось, что Ирина Евгеньевна является внучкой Надежды Плевицкой.
Да.
И я был так потрясен этим, что вот эта линия нашей культуры осталась здесь, в России, в частности. И вы послужили России тоже чрезвычайно хорошо. Красиво ваше творческое служение, потому что вы член Союза писателей, вы принесли к нам десяток ваших книг, наверное, больших.
Да, это вот серия последняя.
А что
сейчас
тогда было?
Принято говорить
до
почему-то.
Того?
Крайнее. Что такое за крайнее? Ерунду какую-то
сейчас
говорят.
Такое, знаете,
в языке.
Сейчас это, знаете, это называется квест. Знаете,
да?
Что такое квест?
Вот и сам квест противный, и подкаст я вдруг неожиданно...
Квест! Это загадка. Русское слово хорошее. Загадка. Но почему-то
да.
Сейчас мы, понимаете, занимаемся квестами
да,
какими-то.
Да,
да. Что ж такое? Чтобы были все здоровы. Господи, помилуй, благослови.
Засорили русский язык.
В общем, это совершенно поразительно. Поэтому я что бы хотел, Ирина Евгеньевна, конечно, рассказать эту поразительную вашу историю вашей семьи и ваше собственное, потому что вы академик, да?
Да,
вы
профессор.
Вы писатель, профессор, знаменитый в свое время ведущий, радиоведущий в частности. Да. Вы посвятили какие-то те еще годы.
Народное радио в этом вас... здании работало.
Да, поэтому для вас это все не в нове, вы легко одели наушники, как будто вы все в них работали, жили. Так что те, кто нас слушает в Ютьюбе, могут посмотреть нас там.
Да.
Яркая, красивая, очень обаятельная женщина. Итак, Ирина Евгеньевна, вы, собственно, являетесь внучкой Плевицкой. Все-таки это было уж так давно.
Да, это было очень давно. Просто я даже удивляюсь, что я так долго живу. Ну, как Бог послал, как говорится. А в 60-е годы, когда я в ВГИКе училась, я сперва училась в Литинституте. Мой учитель Михаил Аркадьевич Светлов, которого вы, конечно, знаете, и наш бронепоезд стоит на запасном пути, Гренада моя. Он был моим учителем в литературном институте, а когда он бросил Литинститут, я поступила в ВГИК на сценарный факультет, закончила его в 67-м году. Через Москву из Сибири приезжал мой папа, который, в принципе-то, меня родил в Москве. Они с моей мамой были оба выпускники Тимирязевской академии. Но папа решил все-таки на целину отправиться, когда его отправили директором совхоза урожайный. И он там буквально в степи, по которой не ступала нога человека, ну, кроме до этого еще, конечно, целина, это мамонты, а до этого еще ихтиозавры. А папа притащил туда несколько вагончиков, несколько палаток. И потом его дочь из Москвы, то бишь я, прилетела девочка из 9 класса, 16-летняя, из Москвы рванула на целину. И я там работала и почтальоном, и учетчиком, и так далее, так далее. Имею медаль первую в свою жизни за целину, за освоение целинных и залежных земель, тогда это так называлось. А папа был директором-основателем «Урожайного», который почему-то там, он теперь называется «Село Урожайное». Так вот, папа оттуда летал всегда разные командировки через Москву и, конечно же, останавливался у нас с моим мужем Юрочкой. Юрий Михайлович Ракша. Почему Юрий
художник,
Ракша? Живописец и художник кино.
Да, акварелист, прекрасный график, восхитительная работа, которого, в частности, хранятся в Третьяковской галерее.
В Третьяковской, во всех ведущих музеях страны, и в Голландии, в Японии и так далее. И папа, с удовольствием разрешил, сейчас этого не требуется разрешения, а разрешил Юрочке взять его фамилию Ракша, потому что Юрий Ракша – художник, живописец и художник кино. И папа мой тоже, это его родная фамилия, украинская Ракша. В переводе это «Сизоворонка» из семейства Сивракшевых.
Боже
мой, Удоды,
вы
Аляпки.
Еще орнитологом, ко всему прочему, достали,
орнитологи,
благодаря вашей
Аляпки, орнитологи, всякие там птички. И удоды, кстати, зимородки, которые прыгают зимой в воду и на дне подо льдом находят корм. Так вот, эта фамилия у нас стала теперь уже такой фамильной. А тогда, когда мы с Юрочкой только поженились, он тоже учился в ВГИКе на художественном факультете, через Москву летал, и вот останавливался у нас с Юрой. А мы с Юрочкой купили к тому времени первую кооперативную квартиру, были счастливы безумно, и уехали из этого уголка в Останкино, наконец-то на Преображенку, в эту двушку, которую сейчас все расселяют и так далее. А у нас была, двушка на пятом этаже этой хрущобы. Были мы счастливы, и папочка всегда у нас останавливался, когда летал через Москву или в министерство в Москве сельского хозяйства, в Восконил и так далее. И вот в 60-е годы приезжает отец и дарит мне, мой папа Евгений Игоревич Ракша, дарит мне пластинку. На ней написано «Надежда Плевицкая», «Народные песни», с каждой стороны, по 5, по 6 песен.
Это уже советское было издание?
Это уже советское издание фирмы «Мелодия».
И я не знала.
Я была потрясена. Я хотела сегодня ее принести, но я думала, что это в курсе известно.
А вот какая там вам из этой пластинки песня на душу более всего легла?
«Белялицы руменицы у мои».
Вот сейчас мы ее и послушаем.
Белялицы, руменицы вы мои, прикатитесь, цепилалица долой, цикатитесь, цепилалица долой, едет, едет, мой ревнивый муж домой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
ревнивый муж самой, он висит, висит, подарок дорогой. И он видит, видит подарок дорогой, плетеную шелковую бандажу. Плетеную шелковую бандажу, хоча, хоча меня молоду повезти. Эх, Лешеньки, Люгеля, хоча, хоча меня молоду повезти. Я ж не знаю и не ведаю за что. Эх, Лёшеньки, Люля, я не знаю и не ведаю за что. За какую, за такую, за беду. Лилю, эх, Лёшеньки, Люля, только вы в моей соседке, у соседа на беседе я была. Эх, Лёшеньки, Люда, Лё, у соседа на беседе я была, да спросил, холостого сидела. Эх, Лёшеньки, Люда,
я супротив холостого сидела, холостому стакан меду поднесла. Ах, Илюшеньки, да, и холостой стакан меду принимал, к стакану белый рус прижимала. Ай, люди, ах, Илюшеньки, да, к стакану белые руки прижимал, при народе сударушкой называла. Эх, любит ли, любит, сударушка или любушка моя, поналадилась походушка твоя. Эх, Илюшеньки, Люида, убили лицы, румильцы вы мои, катитесь, цепи, валится долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хоча, хоча меня молоду побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знаю и не ведаю за что.
Сокатились с лица, лица долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой. Слова и музыка, не падайте, хорошо, что вы сидите, Плевицкой. Потому что Надежда Васильевна не только пела, но она еще и сочиняла. И у нее есть целый ряд ее личных пластинок, личных песен, которые вышли на пластинку.
Она же, собственно, и писатель, она же написала замечательные мемуары.
Совершенно верно.
Вот вы послушали эту пластинку, и что оказалось?
Белолицей румяницей у моей. Ну, я была, во-первых, потрясена, что аккомпанирует ей Сергей Рахманинов. И впервые она так широко была записана и распространилась именно в Соединенных Штатах, когда Плевицкая, будучи в эмиграции в Париже, перелетела через океан к Сергею Рахманинову в гости. И они там вместе музицировали, концертировали, получали большие гонорары, которые они, как и Надежда Васильевна, отдавали в советское посольство для детей, беспризорных российских детей, которых было в изобилии в России, как вы знаете. И уж не знаю, конечно, скорее всего, эти деньги из посольства не доходили до советских этих детей, беспризорников, но они искренне отдавали свои гонорары.
Дело в том, что все эти дети уже давно находились в детлаге,
совершенно
как известно,
верно,
в жутчайших условиях. Это потому, что вроде
многие
бы...
погибли, были убиты.
Естественно, там кошмарнейшие были условия. Солоневич об этом написал в своей знаменитейшей книге, биографической просто книге. Поэтому мы об этом знаем. Куда девались эти деньги, как и все, что попадало в лапы красной власти,
и оно все,
словно дело мировой революции.
Экспроприировано в храмах. Все знаменитые алтари же были ограблены.
Все-таки хочу вот вас поближе к родственным связям.
Да,
как
и
вы
на этой пластинке было написано: слова и музыка Плевицкая аккомпанирует певица Сергей Рахманинов.
А родственные связи ваши с Плевицкой есть? Вы говорите, что вы внучка.
Да, а мой папа сын Плевицкой.
Вот, я об этом-то и хотел наконец-то услышать.
Сын Плевицкой. Это, так сказать, легенда, миф или то, что говорится, известно во всей семье Ракшей. А по документу папу родила сестра родная Плевицкой в деревне Пединовка, куда Надежда Васильевна приехала беременной. И она родила отца у этой самой своей сестры, которая в деревне жила южнее Киева, ближе к Черкасам. Вот.
Потрясающе. Как все в жизни Плевицкой.
Это совершенно мясорубка.
Сложно, такая сложная судьба, и все вокруг нее невероятно сложно и интересно.
Да, потому что она очень любила вот Шенгина, и когда она его потеряла, он был убит на Первой мировой войне, и когда она ринулась туда к нему, буквально была не застелена его постель, и он был убит и похоронен, закопан буквально у сарая через два дома от того, где он лежал раненый. Она не застала его буквально за несколько часов живым, и она там упала на эту могилу. Вот. И тогда она пошла и была в лазарете, и она помогала раненым, за что потом она получила от государя орден святой Анны. И вот на этой книге ее мемуаров, которую я вам привезла, вот здесь, среди жемчугов, ее орден святой Анны.
Но это было в расцвете ее творчества, когда вся Россия благоговела, когда она просто была очень богатой женщиной, могла себе многое позволить. А тут еще дар императора такой замечательный. Вот тоже многие спорят, что было подарено. Было подарено императрице или императором? Или они подарили император и императрице подарили?
Хорошо, я сейчас скажу. Дело в том, что Надежду Васильевну очень любила вся семья государя. Первое ее выступление было в Ливадии, когда она зарабатывала еще очень малые деньги, была никому неизвестна, но...
А что она там спела, интересно?
Что она им пела?
Да.
Тогда она им, белолицы и румяницы, она им не пела, они еще не были ей написаны.
С тем, чтобы послушать, хотя бы вспомнить через да. ее музыку. На взгляд, конечно, ясно, что это не для архива, а с тем, чтобы просто понять эту атмосферу. Что она могла исполнить у них?
Лучинушку, конечно же.
Вот сейчас мы ее и послушаем.
Причем лучинушка, та самая, которая напела в избе со своими сестрами в селе Винниково, где она родилась, и где моя прабабка вместе с ними прила и шерсти, и вязали, и они вышивали рушники, которые я хотела даже привезти. У меня один рушник, и ее работы дома существуют.
Как, самой Привицкой?
Самой Плевицкой, причем недошитой, и там кусочек забора, за забором изба, в которой она родилась, она же родилась в избе под соломенной буквально крышей, и вдоль забора стоят четыре сестры, Дуся, Анастасия, вот Надя и последняя.
А сколько там уже в семье было? 8 человек, да, в семье?
Нет, 4 сестры и 2 брата.
Она была какой?
Она была предпоследней, Надюшка, Дёшка, которая была очень любима, а последней была Марья Васильевна, вот при которой она и родила папу, но по документам, и мой папа знал, что он, Женечка, что он сын Марьи Васильевны Винниковой, сестры. Но для меня все равно дворюдная она бабушка или родная бабушка, как вы понимаете, безразлично.
А кровушка-то все равно есть.
А кровушка, наверное.
Слушайте, это потому что я вот вас слушаю, я думаю, если бы Плевицкая дожила до ваших бы лет, она бы примерно так бы и выглядела. Такой энергичный, такой творчески насыщенный. Просто слушаешь ваш и сразу же попадаешь в этот мир вашей семейной истории. И вашей семейной истории. Но вот теперь давайте вернемся, слава богу, это у нас возможно, благодаря технике, да, сейчас
да.
Движочек подвернул, и все. К этой ее поездке Плевицкой с Рахманиновым в Америку.
Да, она появилась у Рахманинова, и он попросил ее спеть что-нибудь такое очередное, новое. Она ему спела 4 очередные новые песни, из них вот 2 которые она сама сочинила. Он был совершенно потрясен,
а
и он их ангажировал. Я написала в книге их название, но поскольку сейчас эту страничку... Здесь мое предисловие и перечисление, и те, что она потом... Вот. Угу. Здесь предисловие, кстати, Алексея Ремезова. Называется «Венец». Очень интересное предисловие. А потом идет перечисление ее песен... В том числе, вы знаете, здесь есть эпиграф к ее книге, ко второй. Здесь 2 ее романа. Первая «Дёшкин карагод», «Надеждин хоровод». А вторая книга называется «Мой путь с песней». «Мой путь с песней» — это уже здесь и Станиславский, и Качалов, и Шаляпин, и ее друг, прекрасный совершенно Мамонтов, с которым она познакомилась, будучи в мастерской у Константина Коровина. Ее рисовал Коровин, Малявин и так далее, и так далее.
Вот вы мне скажите.
Про песню
как,
вы спрашиваете.
Потому что мы хотели бы ее послушать примерно.
Мы ее послушаем.
Наша улица, зеленые поля. Наша улица травою заросла, голубыми васильками зацвела, васильками зацвела, да вот беда, губит нежные цветочки лебеда. А зато у наших окон у ворот белоснежная черемуха цветет. Наша улица, зеленые поля, эх ты, травушка, муравушка моя, ты тропиночка недопнанная. Я на улицу поутру выхожу, да на толковую муравушку гляжу, только вспыхнет алой зорькой небеса, на траве горит алмазами роса. А в саду поют, рыдают соловьи, их заслушались и цветики мои. Наша улица, зеленые поля, эх ты, травушка, муравушка моя, ты тропиночка нетоптанная. Мне не спится, не лежится молодой, подыму пойду в колодку за водой. Не увижу ли наглядного я там, не придет ли по муравке под цветам. Пусты ведра и не надо мне воды, лишь бы были на траве его следы. Наша улица, зеленые поля, эх ты, травушка, муравушка моя, ты тропиночка нетоптанная. Родного не жевать, не жевать себя, муравушку не мять. Потом шлет старик богатый наш сосед, от родителей отказа ему нет. Тяжело идти с посылом под венец, кто-то скажет, разудалый молодец. И наша улица, зеленые поля, эх ты, травушка, муравушка моя, ты тропиночка нетоптанная.
Вы сейчас начали тот интересный рассказ, который меня очень впечатляет. Видите ли как, я был поражен этой женщиной, в целом ее личностью, не только как певица, потом. Видите ли как, она настолько производила мощное впечатление как личность человеческая, как женщина с таким с манком неким, с привлекательностью замечательной, будучи, в общем-то, малообразованной, все-таки это деревенская
она
девчонка.
Она кончила только 3 класса.
Вот, и вдруг эта трехклассница, да? Очаровывает всех. И...
А какой у нее язык при этом?
Это сейчас, уже позже, когда она...
Роман написала, она в Париже.
Когда она со своей женской такой впечатлительностью, эмпатией смогла познакомиться и понять, с кем она имеет дело. И тут же, это же ученичество в этом же состоит, да?
Конечно.
С кем ты общаешься, у кого ты набираешься и так далее. Меня поразило другое. Еще до того, как она стала певицей, она же снялась в кино и могла бы быть... киноартисткой.
Она у Гардина снималась в кино.
В немом.
В немом кино главной роли она играла по пьесам Островского.
Вот об этом-то.
Вы можете себе представить?
Так вот я и был поражен.
И в дом приезжали съемочные группы. Она всех их привечала, кормила, поила. И потом приходила в нужный момент, значит, в гостиную, где стояла эта аппаратура тех лет огромная всякая, где начинали, значит, крутить. И она произносила тексты из Островского, из всех, так сказать, его знаменитых пьес, которые написал. И она же первая, собственно, и подняла из 19 века все песни, которые на слова Никитина...
Ну, многих других наших
поэтов. Народных, не говоря уже о Пушкине и так далее. И все эти песни записаны были. Я около 60 песен собрала. А вообще она спела более 2500.
Вот
двух с лишним тысяч.
Роман Демидов, который, даст Бог, подойдет и присоединится к нашей с вами беседе, он как раз и говорил о том, что у него есть все эти... тысячи записей, и они, к счастью, в очень хорошем качестве сохранились.
Качестве.
Вот давайте сейчас мы послушаем что-либо. Вот что бы вы заказали бы сейчас послушать?
Ухарь-купец.
Вот давайте мы сейчас послушаем.
Давайте.
Давайте.
С ярмарки ехала ухарь-купец, усовой молодец. Сапей напоить, думал деревню кульбой удивить. Ехала. Вышел на улицу, весел пьян, красный рубахи, красивый румян. Старых и малых он поет вином, пей, пропивай, а пропьем мы живем. Эгай. Красные девицы морщатся, пьют, пляшут, играют и песни поют. Эгай. Светлее бы девчонки купец встает, он манит, целует за ручку, берет. Эхала, да грайри. Красотки на матер старотная была, гордую речью к купцу подошла. Эхала. Стой ты, купец, стой, не полуй, дочку мою ты не позори, не целуй. Ухарь купец вздохнул серебром. Нет, так не надо, другую, мол, найдем. По всей по деревне погасли огни, старые малые спать полегли. В одной или шестерке конек там горит, старый отец разметавшись лежит. В рваной рубахе старый хлопчат, комкана шапка лежит в головах. По всей по деревне славушка прошла, дочка красавица на зорьке пришла. полный подол серебра принесла. Полный подол серебра принесла, а денег всю совесть вином залила.
Более того, я хочу деталь сказать. Как раз Шаляпин подарил, когда она познакомилась, и они подружились с Шаляпиным. Он там говорит, что вот матушка мне одну песню, но она женская. А Плевицкая подарила ему песню, которую она считала мужской. «Вечерела я сидела у ворот, а по улице все конница идет». Это как раз Шаляпин подарил ей, и она потом пела эту песню.
И мы ее тоже сейчас послушаем.
Да.
Помню, я и всю молодость была. Помню, я еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла, и царева я сидела у ворот, а по улице все конница идет. Вдруг подъехал ко мне барин молодой, говорит, напой, красавец молодой. Он напился, нежно руку мне пожал, наклонился, и я поцеловал. Долго-долго я глядела ему вслед, обернулся, помутился белый цвет. Всю-то ночь или потом я не спала, позабыть там красавца и не могла. Всю-то ночь или уснуть было не в мочь. Раскрасавец парень снился мне всю ночь. А потом, когда вдовою ушла, пятерых уж точек замуж отдала, к нам приехал на квартиру снял. Весь израненный так жалобно стонал. Пригляделась, стоит он предо мной, это тот же барин молодой. Та же удаль, тот же блеск его глаза, только много седины в его ушах. И опять я молодёшенька была, и опять я целую ночь не спала. Всю-то ночь не уснуть было не в мочь. Раскрасавец парень снился мне.
Замечательно. У него все.
За что бы она ни бралась, что, она делала спектакль.
Вот вы мне скажите, знакомство с Шаляпиным, это было шляпочное знакомство или это была какая-то дружеская симпатия уже?
Это была большая симпатия. И она в этой книге, которую я с радостью вам дарю, здесь сплошь цитаты буквально, где она пишет. Я помню, как Шаляпин обнял меня, и я затерялась где-то у него под мышкой. Он высоченный был и говорит: «Голубушка моя, Надюшка моя», а он ее называл еще Жаворонком, и он ей подарил свою фотографию, которую она очень берегла, а она ему подарила свою фотографию, которую он назвал «Вот мой Жаворонок», глядя на эту фотографию, и очень долгие годы возил ее с собой, когда приходил на выступления в Европе в разных театрах, то он ставил ее в свою уборную зеркало. Она ему давала силы, она его как бы вдохновляла петь на сцене очередной «Жаворонок». А надо сказать, что в принципе-то ее называли «Курский соловей». И эти два слова как раз «Курский соловей» ей сказал государь Николай II, когда она впервые приехала к ним в Ливадию, в семью, и им пела. И она всегда говорила, что он с удовольствием, и вся семья с удовольствием слушала меня, и я много им пела. И в том числе девочки потом пели ее песни «Цесаревны», а она учила их вышивать курским крестиком рушники красно-черным, кстати, и вот эти розочки, и все эти вот рушник, который я не донесла вам сегодня, где они все сестры стоят, и там написано, и тоже не дописано, что как у наших у ворот всегда девы, а потом, ок, девок хоровод, не дописано крестиком, не довышито, всегда девок хоровод, как у наших у ворот, потому что началась война, и уже взрывы, уже кровь и так далее. И Плевицкая уже в лазаретах, и уже она ухаживает за умирающими, и у нее замечательная есть фраза в ее же вот воспоминаниях, которую она написала в 25-29 году в Берлине и Париже, есть такая фраза. И очень часто в этих лазаретах и возле в этих кроватях я пела, и для умирающих и больных, для солдат были важнее мои песни, чем бинты и лекарства. То есть она, держа за руку уходящего на тот свет солдатика, которые ее всегда обожали, она была медсестрой лазаретной, за что и получила орден Святой Анны. Она протягивала им руки и пела свои песни.
И вот произошла революция. Она оказалась за границей.
В 20-м году она эмигрировала, причем эмигрировала она вместе с армией Врангеля, из Крыма. Причем перед этим она давала концерты в Крыму, как белым, так и красным. И она говорила, что когда Бунин ее как бы упрекал, что ж, мол, ты красным-то поешь. А она с Буниным была, дружила. И Бунин потом в «Окаянных днях» о ней вспоминал и так далее. И как-то под дождем в Одессе они встретились. А она ехала с концерта, который она давала красным. И Бунин ей говорит вроде, что как же вот ты красным-то поешь? Они захватили, ведь Одесса переходила из рук в руки. А она говорит, что да, и красным. Ну что ж ты красным-то, Бунин очень недоволен, в подтексте, так сказать, был. Они же, мол, жрут. Белых солдат убивают негодяи и простых людей и так далее. Они же крокодилы. Она говорит, ну вот у крокодилов я, наверное, пела, а вот морячки красные, которые сидели в зале на первых, в том числе рядах, они плакали. А Бунин ей говорит, ну крокодил тоже плачет, когда пожирает человека. Она говорит, нет, им милы были мои песни, мои песни.
То есть они вспоминали прежде всего, что они русские люди.
Что они русские люди, что дело не в том, что красные, что это гражданская война, красные и белые, а что братья. И потом, когда она была уже в Париже, она смертельно хотела в Россию, смертельно. И она своему интерпренеру в Москву присылала прошение к Дзержинскому о том, чтобы он подписал, что разрешаю вернуться. Она хотела очень вернуться. И Дзержинский всегда на этих прошениях, это воспоминание интерпренера, фамилия его...
Ну, бог с ним.
На «Ше». Я сейчас буду публиковать это все. Я собрала 19 воспоминаний современников Плевицкой, не те, кто потом писал о ней. Там и Куприн, и Бунин, и так далее, и так далее. И Цветаева, и вообще многие очень.
Вот она оказалась в Париже, и здесь произошла вот эта трагедия, которая уже была в Одессе намечена, и русские красные, русские белые. Что там-то? Хотя она выступала там... И тоже пользовалась большим успехом, но, естественно, уже среди эмигрантской публики. И она занимала, благодаря ее мужу, большое такое значение, место в
жена в иерархии. Заместителя Миллера.
И вот эта вся история с Мидлером, тоже трагическая, то ли она предательница, то ли она агент НКВД.
Сейчас я хочу вам
сказать. Вот разъяснить, как вы это видите, чем были мотивированы эти поступки ее?
В 90-е годы, когда у нас в руководстве был Ельцин и вся эта вокруг него мафия, все эти Чубайсы и Козыревы и так далее, и вообще эта либеральная вся группа, которая была у власти, русскую культуру хотели раздавить и сломать, и, так сказать, подчинить полностью русский мир, прогнуть под Европу. Но не получилось, но они, тем не менее, старались, и поэтому все, что можно было плохое сказать о русской культуре, в том числе культуре, которая эмигрантская, которая была выехавшая, которых выслали, в это самое число попала и Плевицкая. И тогда очень хотели из нее сделать шпионку, там, гадину такую-сякую, которая якобы Белую гвардию продала, красным, так сказать, отдала на откуп. Все было совершенно не так. Дело в том, что даже когда она была в Галлиполе, когда врангельская армия попала в Турцию, на этот полуостров, где русская армия не потеряла ни одного человека за полтора года, они там в палатках жили и так далее.
Я там был, они... все это видел, это мы потом как-нибудь расскажем.
Да, они питались за счет Плевицкой, вот только она могла покупать, она привозила деньги, отдавала, и на эти деньги покупали муку, сахар, и выжили. Ее называли «наша матушка». И вот, наконец, она оказалась сперва в Берлине, написала вот эти две книги свои, два романа, которые... Я принесла они перед вами, и там, я говорю, сплошные цитаты на цитате. А потом в Париже. В Париже РОВС, знаменитый так называемый воинский российский общевойсковой союз, который возглавлял генерал Миллер Белый. Надо сказать, его называли вешателем, потому что действительно, когда он с севера двигался против красных на Москву, со стороны Архангельска, Питера и так далее, он жестокий был, они вешали на столбах крестьян и так далее, и так далее. В общем, Миллер возглавлял, он РОВС. А заместитель его, вот. Заместителем был Скоблин, который, да, спас ее когда-то, и была у них свадьба в Галлиполе, где ее называли «наша матушка», солдаты ее обожали. Он был очень смелым, хорошим генералом. Он был... Конечно же, находясь в Париже, он был тогда, в наши говорят, значит, шпион или разведчик. Одни говорят, значит, это если хороший, это разведчик, если плохой.
Вот вы знаете, как сейчас как раз, почему я немножечко перебью, потому что подошел наконец-то Роман Демидов. Я прошу, Роман, чтобы вы присоединились к нашей беседе.
Здравствуйте, вот. здравствуйте.
Ирина Евгеньевна, Роман Анатольевич, Роман, да. Понимаете, как раз мы немножечко как раз об этом в нашей предыдущей программе.
Да, вы говорили чуть-чуть.
С Романом, ну, как так, по-разному немножечко оценили, потому что для меня это тоже был такой, вроде как, Матахари, такой литературный персонаж.
Да.
А Роман говорил о том, что у нее была вот мотивация другая совершенно. Она просто очень хотела на родину. Вот сейчас вот Роман присоединился, мы очень интересно, много уже говорили, естественно.
Да.
Вот все вопросы, которые ты мог задать, пожалуйста, сейчас можешь прямую задавать Елене Евгеньевне.
Сперва я могу вам подарить книжку Плевицкой, которую я издала в 93-м голодном году на свои деньги с огромным трудом. Это первая книга, которая только увидела Россия. Написана она была в 25-м году, Париж и 29-й Берлин, а потом Париж. И потом она попала ко мне через моего папу, естественно, и... Я издала ее в 93-м году, а в 63-м я узнала, что я такая близкая родня Надежде Васильевне. Вот.
Да.
И я сама ее оформляла. Мой приятель Галаев Саша, тогда не было такой техники, от которой сейчас. Мы вырезали из пленки ее фотографии. Здесь очень много ее фотографий, которые я имела от отца, и кроме того, которую я взяла, конечно, в музее Бахрушиных, где я часто бывала, выступала, а в музее Бахрушиных Плевицкая при жизни и пела, и одна, и с Шаляпиным, и вообще прекрасно знала эту семью. Более того, я в Бахрушинский музей возила вот эту вот вещь потрясающая, которую я могу сказать отдельно.
С этого колокольчика мы начали нашу программу.
С него началась наша программа. Это работа Славы Плыкова, моего приятеля и друга, к сожалению, покойного, и вашего друга. Я привезла много фотографий, где я с Плыковым на могиле Плевицкой, на могиле моей прабабки и прадеда Акулины Фроловны Винникова.
Я благодарю вас за
книгу. Я принесла три книги в подарок.
Да, вам, я надеюсь, вам... вы мне потом подпишите ее. Мне Конечно. Будет приятно. Ну, во-первых, да. мне очень приятно, я немножко застал разговор, и я зашел как раз в тот момент, когда был как раз, ну, не спор, скажем так, а диалог о том, была ли она, сдавала ли она, не сдавала. Я сказал, что я глубоко не знаю эту историю, но я, как человек творческой натуры, я могу не знать человека, но я могу услышать его, понимаете?
Да, конечно.
И вот в песнях, в исполнении Плевицкой нет грязи, и нет предательства, нет подлости, что потому это? Что я вам скажу очень такой момент. Человек грязными руками никогда нельзя сделать чистое. Понимаете, я поставлю ее лучину, и я слушаю, понимаете?
Мы уже слушали.
А может быть, я плачу. Ну, кто узнает?
Это уже спектакль.
Да, это уже спектакль, да.
Поэтому... Она терпеть не могла да. кричащих певиц,
вот, я как раз которые об этом
орали.
Сказать, да.
Для нее это да. было просто отвратительно. А сейчас орут да. очень много. Сейчас... Народницы
да,
орут.
Все правильно. Сейчас...
Лучше всех ее только... исполняла Шура да. Стрельченко. Да, за да. что Кстати, я Шуре и подарила да. Курского соловья. Это да. первый мой соловей, да. который мне Здорово. Клыков сделал. У-у-у. Он сделал таких 6 штук. Первый Курский соловей был подарен им. Мы поехали в Курск и в театре провели первый концерт. Да. Это еще в нулевые годы было имени Плевицкой. Более того, я своих подруг, которые народницы моей подруги, Рюмина, Петрова, Стрельченко, Суржиков, я их всех пригласила в Курск провести концерт. Там руководил тогда Рудской. И вот мы в то время поехали. А к этому времени подготовил вот этого курского соловья, поющего с растопыренными крылышками, Клыков. Он отлил за свои деньги все это вот. Более того, он за свои деньги же сделал крестные надгробья моей прабабки Акулине Фролне и Василию Аврамовичу, родители Плевицкая, а моей прабабка и прадед родные кровные. Он сделал надгробие прекрасное, которое в Калуге ему отлили. И как раз, когда мы это надгробие водружали, и все, я привезла вам фотографии этого момента. А вот это возьмите на секундочку в руки, вспомним этого человека. Вот.
Это Дмитрий Смирнов.
Да, переверните, посмотрите. Ага.
Дорогой, любимый, драгоценный Ирине Евгеньевне.
Да, вот, он сделал меня, благословил меня стать старостой. Я 10 лет была старостой храма Рождества Богородицы в Бутырской Слободе, тот самый, который сейчас рядом с Савеловским вокзалом. А рядом здание огромное, где работница, другая крестьянка, где на всех этажах разные журналы.
Ирина Евгеньевна, я что хочу сказать. Во-первых, мне очень приятно, что наша программа на «Радонеже» с Евгением Константиновичем такой отклик, значит, имела. И мне очень приятно, что нашу передачу слушаем не только Никифоров, Демидов, но и вы присоединились.
И причем ночью это было, поздно очень. Вот. И мне звонит, знаете, кто мой духовник?
Да.
И говорит, Ирина Евгеньевна, сейчас Плевицкая поет. А, кстати, у меня все время дома Радонеж.
Вот, да. И вот вы знаете, что я хочу сказать? Мне очень приятно, во-первых, мне приятно видеть вас. Вы прекрасно выглядите. Знаете, как вот говорят, мне интересно было, вот я сейчас приду и увижу родственницу.
Бабульку.
Нет, родственницу Плевицкой. Ну, как она будет выглядеть? Ну, наверное, ну вот родственница. Ну, может быть, все-таки уже отдыхает. Нет, я вам скажу, нет, вы вот яркая женщина. Вы несете, ну, как бы и фамильную, и кровь Плевицкую. Очень мне приятно. А, конечно, Плевицкая для меня лично, вот то, что фотографии, которые я видел, и те фото, она для меня, конечно, красивая русская женщина, безусловно. Вот, мне она просто нравится, как типаж. Я много видел женщин красивых, итальянок, испанок, но все-таки мне ближе наши славянки, да. И что я еще хочу сказать? Мне очень приятно, что и отклик, что вы так любите и цените, и несете вот эту память ее светлую. И мы какую-то вот лепту сделали, и надеюсь, что вот, например, моя дочка Маша, она тоже певица, совсем юная, маленькая. Ну, я не знаю, будет она певица, не будет, но ей нравится. И у нас дома звучит Плевицкая в том числе, конечно. У нас звучит только хорошая музыка. Неважно, современная, старинная, но она звучит. И что я хочу сказать, что Плевицкая — это ориентир на многие-многие года и столетия, потому что вы правильно сказали, что чем отличались певцы той Российской империи? Тем, что они никогда не орали, не пели, понимаете, совершенно пели. Верно. А сейчас и оперные певцы. В общем, да, все везде идет один крик. Вот я недавно был в консерватории, меня пригласили, ну, скажем так, был концерт памяти Беллы Руденко, была такая певица. Да. Да. Все ребята с замечательными голосами. Красивые девушки.
Да. Я ее возила в своей машине.
Да. Ну, сейчас не о ней. Сейчас не о ней, сейчас о Плевицкой. Я хочу сказать, что вот красивые юноши и замечательные ребята, и девушки. Да, и они все имеют голоса, но они все кричат. И сказать им, они обидятся.
Да,
пока...
они на форсаж показывают связки свои.
А что такое...
А при чем тут связки? Вот, тепло. Песня — это не связки, это душа.
Причем Плевицкая где надо было, она там давала натуры много. И знаете, и голос у нее лился. Говорят, что она была самоучка. Она была самоучка. Но она, во-первых, начинала свою музыку с храма, с монастыря. Там она услышала, вот как надо петь. И она слышала, как народ русский поет, который тоже ходил в храм.
«Доска мемуаров» сделал, конечно же, Слава Клыков, мой большой, долгий и давний друг. И с моей подачи он сделал ее. Здесь есть где-то фотография. На первом плане стоит Надюша, Надежда, Дёшка, наша Надюшка возле рояля. А за ее спиной у рояля сидит Рахманинов, сам Рахманинов. И я хотела ниточку, я боюсь, что я ее упущу, хотела
провести. А вот давайте тогда, простите, давайте послушаем тогда гениальное произведение Сергея Васильевича Рахманинова. Написанным
слова и музыка Плевицкая.
Беленицы, румяницы, Сергей Васильевич
Рахманинов. Так мы тоже слушали уже.
Ну и можно еще раз, почему нет, если вспомнили. 155, Сергей Васильевич.
Конечно, конечно.
Замечательно,
слушай. Конечно.
Беленицы, румяницы, вы мои, прикатитесь, цепилалица долой, цепилалица, цепилалица долой, едет, едет мой ревнивый муж домой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
ревнивый муж самой, он видит, видит подарок дорогой. Ой, и он видит, видит подарок дорогой, плетеною шелковую ботажу.
Субтитры сделал DimaTorzok. долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хоча-хоча меня молоду побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знаю и не ведаю за что.
Вот эта чудесная песня, в которой народность соединена с великой высокой культурой, которую внес Рахманинов, конечно. Это все вместе производит удивительное
впечатление. Я бы даже сказал, что это вот удивительно у великой певицы, это такой моноспектакль, песня-моноспектакль. Ведь тут идет такой русский юмор, что муж-то меня побьет.
Я ж не ведаю, да. не знаю за что.
И как она
у
делает
интонации. У соседа на беседе
да,
я была.
Да.
А вы знаете, из меня просто информация прет, но я знаю, что я не могу уже ни слова сказать, только последнее скажу. Ой. Надежда Васильевна и Сергей Рахманинов и вновь встретились, работает эта великолепная Каненкова, как вы знаете, Каненков сделал ее великолепный
мой любимый тоже,
бюстовой портрет. Они встретились где? В Москве. И сейчас эта великолепная фигура, которая привезена была Каненковым со всей остальной его коллекцией в Москву, когда он вернулся со своей женой, и портрет, памятник Рахманинову встретились на Пушкинской площади. Их сейчас в данный момент разделяют буквально какие-то там некоторые метры, потому что ее бюст великолепный, где ее ручка с пальчиком, как написал Каненков в своих воспоминаниях, Рахманинов подтянутый весь, так сказать, как всегда, элегантный, в тройке, обходил вокруг этого портрета моего, моей работы и говорил: «Боже мой, лучше ручку было сделать невозможно». Был в восторге от этой работы, которую он заказал и оплатил Каненкову. Вот, эта работа находится сейчас в центре Москвы, рядом с Пушкиным, на Пушкинской площади, в музее Каненкова. А памятник Рахманинову стоит на Пушкинской площади за кинотеатром.
Да, недалеко,
то есть практически ряд. Они друг от друга опять в нескольких метрах друг от друга.
Да.
Плевицкая и Рахманинов.
В святой, удивительной Москве, в которой бьется русское сердце.
Ирина
Евгеньевна Ракша, а внучка
Надежды
Васильевны Плевицкой. Поразительное явление, когда все это живо, совершенно сейчас
неожиданные такие вещи.
Происходит.
Судьба, повороты делает.
Да, и тут же и Каненков гениальный.
А Шаляпин, который так
и
любил
ее. И рядом, здесь,
ее.
В Москве, рядышком с нами. Поэтому...
Это я еще не тронула тему Плевицкая и Станиславский.
А мы
Плевицкая
это отдельно
и... Да,
спасибо,
Светочка, возьми вот это,
вам
пожалуйста.
Вам
здесь
за
моя
сегодняшнюю...
подруга, помощница.
Спасибо вот. Вам большое за сегодняшнюю программу. Спасибо вам, что вы просто совершили подвиг.
Некоторые
приехал
я
к нам в студию, а я настоял, потому что какая немахонькая у нас камера. Ну, хоть вас посмотреть-то можно будет
в канале
«Радонеж» на YouTube.
Камин очень хороший, к которому мы собираемся. Кстати, мне скоро 85. Это буквально через две недели.
Вот
так
наше поздравление.
Собралась.
Наше поздравление вам.
Спасибо.
Храните свое здоровье для нас, с тем, чтобы вы смогли здесь на радио.
Мы 3% не тронули того, чего я знаю, и того, чего знаете.
97% все-таки мы смогли бы здесь восполнить благодаря вам. Поздравляем вас с вашим днем рождения. Храни вас Господь.
Спаси Господи, спаси Господи, спаси Господи.
Всего доброго.
Oh.